Казанского университета. За отставку министра высказались 188 из 247 парламентариев. Али Кардан считается одним из близких соратников президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Лидер Ливии Муаммар Каддафи посещает Украину. В ходе трехдневного визита он проведет переговоры с украинским президентом Виктором Ющенко, руководителями правительства и Верховной Рады. Будут обсуждаться крупные двусторонние проекты по сотрудничеству в нефтегазовой сфере, авиастроении и военно-технической отрасли. В понедельник Каддафи провел в Минске переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а до этого встречался в Москве с российским руководством. Вы слушали новости на волнах радио «Свобода».
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как в России сегодня отмечается День народного единства? В США уже вовсю идет голосование на выборах президента. И школьный эксперимент в Ульяновске. Электронные дневники. Вот такие темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. В ряде российских городов сторонники ультраправых движений, отмечая День народного единства, проводят сегодня русские марши. В Москве власти разрешили митинг на набережной Тараса Шевченко, однако националисты решили еще одну акцию организовать на станции метро Арбатская. Милиция задержала десятки участников этого несанкционированного марша. Сегодня президент России Дмитрий Медведев возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, а представители «Единой России», молодежных прокремлевских организаций, «Молодой гвардии» и местных провели в центре Москвы свой митинг. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Новое время – время России. Единая Россия – наша сила. Такие транспаранты нависли над митингующими. Видные единороссы наставляют. Андрей Исаев.
Мы вспоминаем, как страна была разорвана на части, как боролись между собой сословия, как целые области воевали против России – и как предал Россию политический класс того времени, который, не веря в страну, обратился к Западу, обратился к Польше с предложением взять под свое покровительство. Как все это знакомо и как это похоже. Мы это пережили в 90-е годы. Не случайно, преодолевая разруху 90-х годов, мы возродили этот праздник, День народного единства. И точно так же, как тогда, в 1611-12 годах, именно волей народа была восстановлена Россия, в 2000-е годы, объединившись, поддержав курс Путина, поддержав Единую Россию, именно российский народ остановил распад государства и вернул Россию в ряд ведущих мировых держав.
Константин Затулин.
Может быть, нас в ближайшее время ждут трудные времена, но они не сравнятся по напряженности с тем, что пережили поколения наших предков. Так давайте же вместе с Единой Россией встретим эти трудности и сможем победить, выстоять в этой борьбе за то, чтобы Москва, за то, чтобы Россия была сильной, единой и непобедимой.
Здесь же на митинге «Единой России», «Молодой гвардии» и местных ветераны спецподразделений. Слово берет герой России Сергей Шаврин.
400 лет тому назад объединился народ, всем миром встал и отстоял свою независимость. То же самое начинается сейчас уже, в 21 веке, когда Россия снова, объединившись вокруг «Единой России», вокруг лидеров нашего государства, начала вставать с колен. Это многим не понравилось. И в августе с использованием градов, авиации, бомб несогласие мира достигнуть, а уничтожить целый народ, наших братьев, осетин. Поэтому в этот день мне хотелось бы что сказать? Чтобы мы помнили нашу многовековую историю и не забывали ее. И слова своей бабушки. Все будет хорошо, будет согласие, будет единство, лишь бы не было войны.
У микрофона «Радио Свобода» заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев.
У меня отличное ощущение. Каждый год, несмотря на то, что праздник молодой, все больше и больше количество народу собирается на площадях. Да, авангардом является «Единая Россия», но простые горожане приходят. И это по-настоящему становится праздником. Это очень приятно и важно. Все идеи, все смыслы, которые мы выдвигаем, они материализуются обязательно. площади полны в стране. Праздник мощный, подъем патриотизма, консолидация всех сил перед вызовами 21 века. Очень важный праздник, богатая история. У вас сомнения?
Сомнения в размахе и массовости. Вот, например, Владивосток. Корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода передает.
День народного единства столица Приморского края встретила нешумно. Главная площадь Владивостока, где обычно проходят праздничные мероприятия, нынче была почти пуста. Немногочисленная колонна демонстрантов, человек 300, состоящая из студентов с партийными флагами «Единой России», прошла по улице и свернула на спортивную набережную. Там проходил концерт городской самодеятельности. Как сказала маршировщица, Вставшая с шариками студентка Ольга Голицына, цель марша – показать, что молодежь знает и чтит историю государства российского. Главный лозунг акции – единение народа. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Историк Владимир Ларионов размышляет.
Возникает ряд вопросов, в связи с чем именно эта дата должна ассоциироваться у современного жителя Российской Федерации с национальным единством, и как это национальное единство понимается, скажем, на бытовом уровне и на уровне власти придержащих. И здесь есть, конечно, определенные разночтения, которые так или иначе средства массовой информации пытаются сгладить, в том числе сегодня я смотрел передачу Леонтьева по ОРТ, однако сгладить такой разрыв в понимании мировоззренческих основ этого праздника все-таки не удается. Праздник этот, во-первых, не новый, как неоднократно подчеркивается. Это праздник Казанской Божьей Матери, который был сохранен православной церковью на протяжении длительного периода. Этот праздник, по сути, не может считаться введенным новой российской властью вместо праздника 7 ноября, которое акцентирует внимание на 4 ноября как моменте некого единения народа для единственной политической идеи сохранения государства любой ценой. О каком национальном единстве можно говорить, когда молодежные организации проправительственные устраивают один митинг, национальные силы, которые объединены вокруг Бабурина, устраивают другой митинг, проводится русский марш. То есть налицо в отсутствии единения общества эта тенденция, она такая угрожающая, она может похоронить вот этот праздник. Не видно желания властей, не видно умения их преодолеть. И я бы сказал, не видно политической воли и смелости.
Президент России Дмитрий Медведев и руководители общественных организаций, представляющих соотечественников за рубежом, возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому, сообщается, на Красной площади. И Медведев сказал, это трагическая дата, но мы ее чтим. Народ сам себя освободил. Сегодня, 4 ноября, 10 тысяч представителей из 15 регионов России соберутся, чтобы сшить из тысяч лоскутов одеяло мира, которое полностью покроет Васильевский спуск. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В США сегодня проходят выборы президента и членов обеих палат Конгресса. Основная борьба разворачивается между кандидатами двух крупнейших партий, демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Независимый сайт Ингушетия.орг снова сменит владельца. По словам нынешнего руководителя Макшарипа Аушева, ингушская оппозиция выполнила главную задачу. В отставку ушел бывший глава республики Мурат Зязиков. В России в этом году более 100 человек погибли в результате нападений на почве ксенофобии, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. На юге Москвы ликвидированы последствия взрыва на железнодорожной станции Бирюлево-Товарная. На график движения поездов происшествие не повлияло. На юге Таиланда в результате двух взрывов погибла женщина, еще 30 пострадавших госпитализированы с серьезными ранениями. Китай и Тайвань заключили ряд соглашений, означающих заметное потепление в двусторонних отношениях. В Израиле проходят мероприятия, посвященные памяти бывшего премьера Ицхака Рабина, убитого 13 лет назад. Сын Усамы бен Ладена, 28-летний Амар, попросил политического убежища в Испании, куда прилетел из Египта. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем, в первую очередь, конечно же, выборы 44-го президента Соединенных Штатов. День народного единства в России. Почему патриотические лозунги с большим успехом используют националисты? И в Ватикане открылся католическо-мусульманский форум. В чем важность этой теологической дискуссии? В 20 часов по московскому времени не пропустите. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день. И давайте, наверное, начнем с главного. Понятно, что, наверное, европейских журналистов сейчас больше всего интересуют выборы в США. Пожалуйста.
Добрый день, Александр. Голосование о будущем Соединенных Штатов, а стало быть, и всего мира. Так и заглавлен комментарий Джонатана Фридленда в сегодняшний «Гардиан». Иной раз казалось, что этот день никогда не наступит, но сегодня, после многомесячной предвыборной кампании, сага, исполненная драматизма, которому нет аналога в новейшей истории, наконец подошла к прямому выбору. До сегодняшнего вечера 140 миллионов американцев зайдут в кабинку, задернут черную шторку и сделают тихий, честный выбор, который определит курс США и всего мира на 4 года, пишет Джонатан Фридленд. Два кандидата попытались сформулировать этот выбор. Для Барака Обамы это выбор между будущим и прошлым, между переменами и продолжением прежнего курса. Призыв Джона Маккейна не вполне понятен. Поначалу он говорил, что американцы должны выбрать между опытным бойцом и незрелым новичком. Но трудно было поддерживать этот лозунг после того, как Маккейн предложил пост вице-президента Сари Пейлин, лишь 20 месяцев назад избранный губернатором Аляски. Так что Маккейн вернулся к традиционным республиканским аргументам: укрепление влияния Соединенных Штатов за границей, сокращение управленческого аппарата. Но и тут ему было нелегко, приходилось говорить о сокращении администрации в то время, когда президент республиканец только что потратил 700 миллиардов долларов на частичную национализацию банковской системы. Только под самый занавес кампании Маккейн нашел свою стезю. Словно пользуясь инструкцией из предвыборной кампании британских Тори 92 года, он стал пугать избирателей тем, что с приходом в Белый дом Обамы на них обрушатся новые налоги. Что же до внешней политики, то, подчеркивая необходимость укрепления международной роли США, Маккейн, хоть и не говорит об этом прямо, рассматривает весь остальной мир как враждебную территорию, нечто чужеродное, полное угроз, с которыми Америке придется столкнуться. В речи, которую он произнес в понедельник в Вирджинии, он напоминал о том, что происходит за границей, только когда говорил о диктаторских режимах и отказе Барака Обамы произносить слово «победа» в отношении американских действий в Ираке, пишет Джонатан Фриндлетт. В другой статье «Гардиан» напоминает, что помимо президентских выборов проходят и выборы в Конгресс Соединенных Штатов. Растет уверенность, что в Палате представителей, где у демократов и без того большинство, их число еще увеличится. К тому же они получат 7 или 8 мест в Сенате, где они и так удерживают 51 место из 100. Такая значительная победа в Конгрессе поможет Бараку Обаме избежать судьбы многих его предшественников-демократов, реформаторские планы которых часто блокировались недоброжелательно настроенными республиканцами, считает газета. Как отмечает Берлинер Цайтунг, комментируя вчерашнюю встречу министров иностранных дел ЕС, новый президент США еще не избран, но Европейский Союз уже знает, чего он ждет от нового хозяина Белого дома. Европейцы хотят быть равноправными партнерами американцев. На марсельской встрече было выделено несколько тем, важных как для ЕС, так и для Соединенных Штатов, в частности, реформа мировой финансовой системы и защита климата. Единая линия поведения, необходимая в отношении России, особенно с учетом иранской ядерной программы.
Дмитрий, у нас осталось чуть меньше минуты, поэтому коротко можно, ну, какую-нибудь тему выбрать такую, которая вас заинтересовала сегодня, но с политикой не связана.
Да, одна из главных тем сегодняшних публикаций – сенсационный успех японских биологов, которым удалось клонировать мышей, замороженных 16 лет назад. Для создания клонов ученые использовали классическую технику замены ядра живых яйцеклеток ядром клеток клонируемых особей. В процессе эксперимента яйцеклетки подвергались химической или электрической стимуляции, после чего замененное ядро начинало делиться, как если бы оно было оплодотворено сперматозоидом. Японские ученые надеются, что эта техника поможет им когда-нибудь воссоздать исчезнувшие виды животных. В первую очередь они попытаются клонировать мамонтов.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми интересными публикациями в свежих европейских газетах. Ну и возвращаясь, собственно, к главной теме, с чего мы начали нашу беседу с Дмитрием Волчиком, в США сегодня выборы президента и членов обеих палат Конгресса. Основная борьба, естественно, разворачивается между кандидатами от демократов Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Напомню, что для победы на выборах одному из кандидатов нужно набрать не менее 270 голосов в коллегии выборщиков, которые представляют все 50 штатов страны и федеральный округ Колумбия. Выборщики потом голосуют за того, кто набрал большинство голосов в их штате. Кроме того, американцы выбирают всех членов палаты представителей Конгресса и 35 из 100 сенаторов. Предварительные результаты голосования станут известны рано утром в среду, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Ян Рунов.
В понедельник, 3 ноября, оба кандидата в президенты выступили с последними призывами к избирателям. 47-летний Обама пытался закрепить свое лидерство, а 72-летний Маккейн надеялся убедить избирателей, что чудо возможно. «Мы ведем две войны, а демократы предлагают сократить наши вооруженные силы и поставить президента, которого наши враги подвергнут испытанию. Меня давно испытали, я прошел этот экзамен, а сенатор Обама нет». Барак Обама сказал, что касается экономики, центрального вопроса этих выборов, то факты говорят, что Джон Маккейн во всем был согласен с президентом Бушем. Оба кандидата завершают кампанию в своих родных штатах. Обама в Иллинойсе, а Маккейн в Аризоне. Впрочем, в день выборов Маккейн, проголосовав у себя в Аризоне, намерен побывать в соседних штатах Колорадо и Нью-Мексико. А Обама в день выборов встретится с избирателями Индианаполиса, штат Индиана. Исход выборов в этом штате может стать барометром общего результата по стране, ибо избирательные участки в Индиане закроются первыми в 6 часов вечера по восточноамериканскому времени. Сегодня напряженная работа продолжается в избирательных штабах обоих кандидатов во всех штатах. В Денвере, штат Колорадо, представитель избирательного штаба Маккейна Том Кайси говорит, «Тысячи волонтеров по всему штату обзванивают избирателей, ходят от дома к дому, напоминая о выборах и делая максимум возможного, чтобы в последние часы предвыборной кампании побудить граждан к участию в выборах». В избирательном штабе Обамы работает Стефани Мюллер. «Сегодня наши волонтеры встречались с людьми, которые еще не проголосовали, рассказывали им, где находятся их районные избирательные участки, объясняли, с какими проблемами они могут столкнуться, когда придут голосовать». Самый кошмарный сценарий для демократической партии – ее кандидат в президенты Барак Обама побеждает на всеобщих выборах, тогда как его соперник, республиканец Джон Маккейн, набирает больше голосов выборщиков. И если те избиратели, которые были в числе сомневающихся, примут решение голосовать за Маккейна, то повторится ситуация 2000 года, когда Альберт Гор должен был выиграть, но выиграл Джордж Буш, набрав 271 голос выборщиков. Тогда пересчет голосов в штате Флорида длился еще целый месяц после дня выборов. Не исключено, что и на этот раз, 4 ноября, выборы не кончатся.
Рассказывал Ян Рунов. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас российская региональная тема. В ульяновских школах введена новая система контроля за успеваемостью учеников – электронные дневники. Учителя заносят в электронную базу данные по каждому уроку, темы урока, посещаемость, полученные учениками оценки и домашние задания. Родители могут посмотреть электронный дневник через интернет, но это стоит 60 рублей в месяц. Эти деньги делят пополам школа и разработчик программного обеспечения. Как относятся к онлайн-контролю за ульяновскими учениками их учителя и родители, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Электронные дневники внедряются по приказу городского управления образования. Начальник управления Людмила Соломенко говорит, что главное назначение электронной системы – контроль за работой учителя. Контроль получается тройной. Классный журнал, обычный дневник учащегося, и вот теперь дневник в интернете.
Учителя перестали выучивать детей, перестали заботиться о том, понял ли ребенок материал. И вот эта проблема у нас в этом году выскочила, когда у нас шли экзамены по ЕГЭ. Когда оценки в журналах стояли у учителей пятерки в 11 классе, а на самом деле оценка независимой комиссии соответствовала двойке. Учителя в журналах научились записывать все пройденные темы, а дети говорят, а мы вообще этот материал даже не проходили.
Каждый день учитель-предметник обязан заполнить специальные бланки по итогам уроков и передать их оператору. «Придумали для нас новую бесплатную нагрузку», – жалуются учителя. Но на языке чиновников от образования это дополнительный функционал в рамках служебных обязанностей педагога.
Если это имеет цель контроль деятельности учителя, то органы образования хотят меня контролировать за счет моего личного времени. Я считаю, это их проблема.
Говорит учитель математики Ульяновской школы-гимназии номер 1 Светлана Верник. С ней солидарна инженер Людмила Костенко. На нее в этой школе возложены функции оператора. Базы данных. 28 классов по 5-6 уроков. Итого ей приходится вводить в компьютер отметки с 150 бланков ежедневно.
Получается, учителя несут какую нагрузку? Они должны в государственный документ внести оценку, поставить в дневник ученику, записать себе в тетрадку, с чем они могут прийти домой и работать, и потом еще этот бумажный носитель, который должны принести мне. То есть сейчас кажется, работа учителя очень похожа на работу врача. Когда входят и не знают, мужчина перед тобой стоит или женщина, потому что они все время пишут, пишут, пишут. Вот эту писанину, кому она нужна? У нас два ученика из нашей большой школы только согласились заглядывать в интернет и смотреть.
Елена Ярухина, мама одного из этих двух учеников. Сын Илья, 11-классник, по характеру юноша скрытный, говорит она, объясняя, почему готова платить за оперативную и достоверную информацию об успеваемости. Глава семьи Ярухиных сейчас работает в Москве и тоже хочет быть в курсе дел сына. Елена Ярухина не согласна с теми, кто говорит, что электронный дневник – форма скрытого подглядывания за детьми.
Родители должны знать, как учатся их дети. 90% детей до конца родителям не рассказывают все события, которые прошли за день. Полученные оценки, они как бы подсознательно сами себя защищают. А задача родителей – помочь. У каждого родителя, конечно, своя такая реакция на оценки. Но в основном это своевременно как бы выявляется проблемой. Я могу каждый день это смотреть и сказать, а что сегодня это не получилось. Для нашей семьи это удобно. Мне кажется, все настолько просто. Был домашний дневник, стал электронный.
Говорит Елена Ярухина. Пока такие родители исключение. В целом услуга остается невостребованной. В Ульяновской гимназии номер 2 провели анкетирование 800 родителей. Из них интерес к электронному дневнику проявили 8% опрошенных. И только двое подписали договор, получив доступ к данным в интернете. В других школах, а их в городе более 90, ситуация похожая, но услугу подписываются единицы. Учитель физики средней школы номер 6 Нина Тисленко напоминает, что внедрение электронного учета успеваемости требует денег, которые изымаются из бюджета школы.
Когда родитель обращается в Министерство управления по поводу ремонта, незаконных сборов, безобразной охраны, никто не реагирует. А это вдруг родители еще не обращались, но и управление министерства безумно хотят им помочь.
По замыслу, электронный дневник школьника помог бы избавиться от традиционной бумажной документации. Но, по выражению Нины Тисленко, маниакальный креатив чиновников породил огромное количество новой бумаги.
Когда они есть, эти компьютеры, и выход в интернет у учеников, у родителей, у учителей в каждом кабинете, может, удобнее вести электронные дневники. Но надо дать созреть, а не форсировать события на базе всеобщей принудиловки. Кто-то жаждет хороших доходов от этой идеи.
Руководитель фирмы-разработчик электронных дневников Алексей Волков утверждает, что его фирма создала весь программный комплекс бесплатно. Заработать он планирует за счет абонентской платы и благодаря увеличению числа посетителей его портала «Симбирский каталог», с которого осуществляется доступ к дневникам. Настораживает то, что сайт этот политически ангажированный. Он рекламирует движение «Молодая гвардия Единой России» и сводит счеты с ее политическими оппонентами. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Прежде чем мы продолжим, отмечу, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Дмитрий Волчек. И в гостях у нас обозреватели «Радио Свободы» Ефим Фиштейн и Брайан Уитмар, политолог Нина Хрущева и журналист Владимир Дубинский. Тема беседы – выборы президента Соединенных Штатов. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода» – новости.
В США сегодня проходят выборы президента и членов обеих палат Конгресса. Основная борьба за президентский пост разворачивается между кандидатами двух крупнейших партий – демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Независимый сайт Ингушетия.орг снова сменит владельца. Об этом «Радио Свобода» сообщил его нынешний руководитель Макшари Паушев. По его словам, ингушская оппозиция выполнила главную задачу. В отставку ушел бывший глава республики Мурат Зязиков. В ряде российских городов сторонники ультраправых движений, отмечая День народного единства, проводят сегодня русские марши. В Москве за попытку организовать несанкционированное шествие на Старом Арбате были задержаны более 150 человек. В России в этом году более 100 человек погибли в результате нападений на почве ксенофобии, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. На юге Москвы ликвидированы последствия взрыва на железнодорожной станции Бирюлево-Товарная. На график движения поездов происшествие не повлияло. На юге Таиланда в результате двух взрывов погибла женщина. 30 пострадавших госпитализированы с серьезными ранениями. По сообщению властей провинции Наративат, взрывы произошли у здания местной администрации и у овощного рынка. Парламент Ирана отправил в отставку министра внутренних дел Али Кардана. причиной стали ложные сведения, представленные Корданом о его образовании. Он предъявил фальшивый диплом Оксфордского университета. Китай и Тайвань заключили ряд соглашений, означающих заметное потепление в двусторонних отношениях. Документы подписаны в ходе визита на Тайвань Чэнь Юнлина, высокопоставленного представителя КНР, отвечающего за отношения с островом, который Китай считает своей мятежной провинцией. В Израиле проходят мероприятия, посвященные памяти бывшего премьер-министра Ицхака Рабина, убитого 13 лет назад. Лидер Ливии Муаммар Каддафи посещает Украину. Во время трехдневного визита он проведет переговоры с украинским президентом Виктором Ющенко, членами правительства и депутатами Верховной Рады. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. С 1 по 5 ноября в Москве проходит третий московский научно-практический форум под названием «Живая традиция», в работе которого участвуют фольклорные коллективы и специалисты по традиционной культуре из более чем 60 российских регионов. С организаторами форума встретилась наш корреспондент Тамара Леленкова.
Это третий форум, который проводит Российский фольклорный союз, и благодаря поддержке правительства Москвы программа его весьма обширна. Помимо научных конференций, творческие мастерские, концерты фольклорных групп, вечера традиционного танца на площадках московских клубов и народные гуляния на Васильевском спуске в День народного единства. Понятно, что подобный размах был бы невозможен без государственной поддержки, о чем на пресс-конференции и рассказал заместитель председателя правления Российского фольклорного союза Валерий Порвин.
Третий форум является первым после того, как государство официально объявило о необходимости государственной поддержки традиционной народной культуры. В 2006 году были даны поручения президента Владимира Владимировича Путина тогда. Целая программа поддержки традиционной народной культуры, она, видимо, где-то сегодня существует, и это уже начинает ощущаться и в нашей повседневной работе.
О целях фольклорного форума «Живая традиция» рассказала Ольга Ключникова, ответственный секретарь фольклорного союза и автор многих проектов.
Задача его заключалась в том, чтобы привлечь внимание общества и государства к тому, что в России традиционная народная культура жива. У нас есть фольклорное движение, и оно все более и более привлекает к себе молодежь.
Действительно, для молодежи фольклор, с которого облетело позолота советских времен, становится еще одной формой творчества. Однако в Вологодской области, по словам еще одного участника форума Алексея Кулева, программа развития села на основе традиционной культуры принесла более весомый результат.
В Вологодской области традиционная культура снова возвращается на места, в естественную среду своего бытования. И вот сейчас все больше и больше людей, не просто художественных коллективов, а самых обычных, простых людей, снова возвращаются к своим истокам. Центры традиционной культуры, которые в Вологде созданы, они являются уже бюджетообразующими предприятиями на территории сельских поселений. То есть, на самом деле, они очень серьезно возрождают территории.
Возможно, вместе с селами действительно оживет и народная традиция, хотя бы потому, что живы еще ее носители. Форум «Живая традиция», посвященный Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери, даст возможность москвичам познакомиться с уникальными традициями разных регионов, а гостям форума еще и себя показать. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Далее в нашей программе рубрика «Культура. Новости и комментарии».
Международный фестиваль «Литература осенью» пройдет в Вене с 14 по 16 ноября. Он полностью посвящен украинской литературе. Среди приглашенных писателей Юрий Андрухович, Андрей Курков, Наталья Сняданка. На фестивале выступят также авторы, не живущие на Украине, но с нею связанные. Румын Мирча Картарescu, австриец Мартин Полак, прожанин Игорь Померанцев. Вышел 10-й юбилейный номер журнала «Стороны света», издающегося на русском языке в Нью-Йорке. Среди прочего, в нем помещены повесть Нины Горлановой, повесть журнала «Живаго», стихи Полины Борсковой, автобиография Владимира Гандельсмана, записки Александра Генниса «Тени в Нью-Йорке». Журнал «Стороны света» выходит в сетевом варианте с осени 2005 года, а с прошлого года и в бумажном виде. Его редактируют Ирина Машинская и Олег Вулф. В Лос-Анджелесе скончалась знаменитая перуанская певица Има Сумак. Ей было 86 лет. Има Сумак, чье настоящее имя было Заила Аугуста Императрис Кавари дель Кастильо, прославилась на родине в 1940-х, а в Соединенных Штатах и Европе о ней узнали в 50-м, когда ее пластинка разошлась тиражом 500 000 экземпляров. Певица была хорошо известна и в Советском Союзе. Има Сумак обладала голосом в 4,5 октавы. 7 ноября в Петербургском дворце молодежи откроется международный фестиваль независимого кино «Чистые грезы» – «Дебоширфильм». Этому проекту актера и режиссера Александра Баширова 11 лет. Новость комментирует Иван Толстой.
Из 100 картин, которые покажут на фестивале, я выбрал бы одну и пошел бы именно на нее. Это пародийный фильм под названием «Фантомас снимает маску». Картина о якобы существующей четвертой разоблачительной серии фильма о Фантомасе. Я не знаю постановщиков Кагадеева и Копейкина, не в курсе, кого играют тот же Копейкин, Ливер и артист с псевдонимом И.Н. Турист. Но легенду о продолжении «Фантомаса» я пронес через свое детство. Мысль о том, что приключения обаятельного преступника обрываются, была невыносима, несовместима с жизнью десятилетнего мальчика. Всем заграничным подарком я бы предпочел в те годы пересказ содержания четвертого «Фантомаса». Ну как можно было поверить, что французские создатели картины просто, банально не нашли денег на новые съемки? Но в каком сне приснилось бы, что Жан Море не любит, представляете, не любит роль Фантомаса, что продолжения фильма не было, потому что Милен де Монжо располнела. Как хорошо, что все это стало известно не тому пылкому мальчику, а нынешнему, вполне равнодушному дедушке.
С новостями культуры вас сегодня познакомили мои коллеги Иван Толстой и Ефим Фиштейн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Финансовый кризис, его восприятие и оценки, государственное, корпоративное, личное – вновь тема нашей рубрики «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Поводом для публикации Сергея Митрофанова на сайте Политру стало селекторное совещание, проведенное недавно главой пресс-службы Сбербанка России Ириной Кибиной с руководителями региональных пресс-служб. Вот что госпожа Кибина сказала, в частности, своим коллегам.
К огромному сожалению, в условиях кризиса мы с вами вынуждены перейти на полувоенное положение и 12-часовой рабочий день. Мы понимаем с вами, что у нас ненормированный рабочий день. Я рассчитываю, что 12 часов рабочий день – это норма. Для чего делается такой рабочий день? Первое. Вы должны постоянно создавать эффект присутствия. Люди, которые от вас эмоционально зависят, должны знать, что вы всегда рядом. Второй момент. Ваша доступность на мобильных телефонах. Третий момент. Ваше эмоциональное состояние. Да, у нас у всех есть семьи. Мы прекрасно понимаем нашу ответственность перед семьями. Но у нас такая с вами работа. Если врачей вызывают посреди ночи, врач встает и идет в ночь помогать больному, у нас с вами ситуация ничем не отличается от медицины.
Таким образом, в связи с кризисом, который, если верить пресс-службам правительства и президента, будет иметь для России минимальные последствия, на полувоенное положение перешел Сбербанк, у которого положение еще лучше прежнего, пишет Алексей Митрофанов.
Хотя этот наполовину частный, наполовину государственный, а лучше сказать, 100% государственно-капиталистический банк существенно расширил свою клиентскую базу. Иными словами, в час X все побежали из сомнительных коммерческих банков в надежный Сбер. Внутри обстановка почему-то не только не упростилась, но даже как бы и усложнилась. Отменили премии, ожидается сокращение каждого четвертого сотрудника, а Ирина Кибина перевела региональные пресс-службы как минимум на 12-часовой рабочий день. Что, опять же, не очень понятно, что такого важного должны делать специалисты по связям с общественностью после закрытия операционного дня, с кем связываться, зачем. но наиболее прекрасен при этом оказался лейтмотив учебы подчиненных, проводимый ближайшей сподвижницей Германа Грефа. Ведь главное, оно же единственное, ради чего собрали столь представительное селекторное совещание, что повторяла московская начальница рефреном в лучших традициях саентологии, что подчиненные записали себе на подкорку, что обязанность пресс-служб в это непростое время излучать оптимизм. Мол, кто бы что ни спросил, повторяйте, у нас все нормально, у нас все нормально, у нас все нормально.
Впрочем, что тут Кибина? Корпоративная информационная аморальность Сбербанка ничем не отличается от точно такой же информационной аморальности любой другой современной корпорации, отмечает Сергей Митрофанов.
Оно бы все и ничего, если воспринимать ситуацию исключительно как кино, как игру. Но кризис реально шагает по стране, и проблематика явно зашкалила за уровень компетенции современных топ-менеджеров, играющих в игры. Как теперь при настоящей необходимости добраться до того, что происходит в действительности с финансами, с ВВП, с разведанными и неразведанными запасами нефти, понять, что произойдет в результате китайского вектора России? Как прогнозировать собственное экономическое поведение, когда, с одной стороны, вам на голубом глазу твердят, что все будет нормально, а с другой все вокруг наперегонки снимают наличность? Слепые ведут слепых, а последним вменяется в обязанность быть восторженными. Мы создали систему, а если честно, то вогнали ее на новый, более высокий уровень, сверху донизу питающуюся ложной информацией. Вот с посланием собирается выступить президент, но ведь и он тоже будет только успокаивать. А главное, что он будет успокаивать себя. Таковы правила поведения в системе. Первое, что мы отметим, его нечеловеческую проницательность. Корпоративная аморальность сродни партийности, той, что в частности убило самоуправление, а та патриотичности, когда растворенность в какой-то надличностной надстройке, пусть даже и такой огромной, как Родина, помогает имитировать планирование и снимает ответственность за результаты оного. Верь руководству, и что все будет хорошо, этим будь доволен, таков принцип, излучай оптимизм.
Кстати, не в этом ли кроется феномен массовой солидарности с той же Светланой Бахминой, каковую не получил, например, Ходорковский, задается вопросом Сергей Митрофанов.
Конечно, осужденного судом юриста ЮКОСа Бахмину жалеют еще и потому, что она мать. Но через раз приводится и такой аргумент. Она ведь была обычным корпоративным служащим, связанным правилами корпорации. Над ней был начальник, сама ничего не подписывала. Ей просто некуда было деваться, как на самом деле некуда деваться и большинству остальных служащих корпорации «Россия», не имеющих возможности настаивать даже на прозрачности начисления собственной заработной платы. Осуждая Бахмину, система, в представлении очень многих, пошла против базисных правил системы. Люди без выбора не ответственны. Тут надо судить либо всех, либо никого.
Я спросил у Сергея Митрофанова, считает ли он корпоративную информационную аморальность чисто российским феноменом.
Вообще говоря, антиутопия корпорации, она пришла к нам из литературы, когда бы еще было советское время, потому что мы читали о том, какие нравы царят в западных корпорациях. Ну, это было литературное преувеличение. Теперь это литературное преувеличение стало реальностью современной России. Я не знаю, насколько Запад преодолел такую корпоративную аморальность. Я знаю просто, что многие представители западной интеллигенции просто не участвуют в корпорациях. Они стараются как-то улизнуть там, найти какие-то другие формы существования. Но вообще большая корпорация, она целиком во всем мире аморальна. Но я подозреваю, что аморальность российской корпорации, поскольку это новый молодой капитализм, она, естественно, выше, чем аморальность старого капитализма.
Разнообразие общественных связей. Комментарий Сергея Митрофанова на сайте Polit.ru. Политик онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В США сегодня проходят выборы президента и членов обеих палат Конгресса. Основная борьба за президентский пост разворачивается между кандидатами двух крупнейших партий – демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Независимый сайт Ингушетия.орг снова сменит владельца. Об этом Радио Свобода сообщил его нынешний руководитель Макшари Паушев. По его словам, ингушская оппозиция выполнила главную задачу. В отставку ушел бывший глава республики Мурат Зязиков. В ряде российских городов сторонники ультраправых движений, отмечая День народного единства, проводят сегодня русские марши. В Москве за попытку провести несанкционированное шествие на Старом Арбате задержаны более 150 человек. В России в этом году более 100 человек погибли в результате нападений на почве ксенофобии, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к теме Дня народного единства, отмечаемого в России. Об этнополитических аспектах нового государственного праздника с директором информационно-аналитического центра «Сова», занятым анализом общественно-политических процессов в России, Александром Верховским, только что побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Вам понятно, почему патриотические лозунги в России по большей части, особенно в такие дни, как День народного единства, приобретают такой националистический и ксенофобский характер, и праздники во многом забирают себе представители политических организаций вот этой части спектра?
Не со всеми праздниками это случается все-таки. Это случилось вот именно с этим праздником, потому что, в общем-то, он как нарочно придуман, такой как День русского националиста. Празднуется он в честь одной из ключевых таких вех российской исторической мифологии, вот о том, как Россия победила Запад в лице католической Польши. Поэтому очень естественно, что это именно этот момент аналисты использовали как свой праздник.
Просто неудачно выбранная дата или речь идет о просто особенности общественно-политической ситуации в России?
Как бы это ведь не случайно дату выбрали такую. Выбирали дату, которая бы национальное единство демонстрировало именно в противостоянии кому-то. А то, что националистические организации дополнили это своим содержанием, уже не про Запад, а про внутренних врагов, там, про ненавидимые ими этнические группы, но это естественно, они уже дополняют, чем могут. Подавляющее большинство российских националистов, они именно такие этнические националисты, для которых враг определяется в этнических категориях. Современный националист в многом старается копировать западноевропейские образцы, западноевропейские ультраправые партии, но есть и отличия, потому что у нас других националистов толком нет. Вот есть еще какие-то архаичные националисты, которые, ну, они, наверное, тоже везде есть, но малозаметные. А у нас они довольно заметны. Те, которые призывают вернуться там, к Советской империи или даже к досоветской империи, или еще куда-нибудь там в средние века. Такие присутствуют. Вот я прямо сейчас стою как раз на митинге таких. Русский национализм, он сейчас как раз только формируется в ситуации после крушения империи и оказывается очень сильно этнизирован.
В какой фазе сейчас находится развитие этого движения? Идет планомерный подъем или как-то все стабилизировалось? Кажется, в последний год-два об этом стали все-таки меньше говорить.
То, насколько говорят, по-моему, это не очень показатель. Невозможно уровень поддержки националистических движений, потому что единственный, ну, объективный способ это узнать – это выборы, а на выборы их не пускают. Поэтому трудно оценить динамику. Мне кажется, что динамика пока вся видимая сводится к тому, что националистические организации как-то перестраиваются, раскалываются, объединяются. Ситуация, когда все равно у них особенной близкой перспективы нету. Ну и вот еще раз в год устраивают русский марш, как сегодня. И то получился не один, а несколько. Но это не значит, что они слабые. Люди у нас, мне кажется, не очень верят вообще в то, что можно чего-то добиться политическими средствами. Поэтому любые митинги, скажем, не только же националистические, не собирают публику. И у националистов, пожалуй, лучше, чем у демократов получается. Потенциально это какая-то сила, которая просто сейчас не может себя проявить на большой политической сцене.
Праздник День народного единства придумал сверху, он государственный праздник. Напомню, хотя и так все это знают, что сначала была попытка придумать похожий праздник, день 7 ноября, и понятно, что в том числе смысл возникновения праздника 4 ноября в том, чтобы оттянуть вот этот выходной день на начало ноября в таких бытовых причинах. Государство достигло своей той задачи, которую оно ставило перед собой, придумывать этот праздник, как вы считаете?
Сомневаюсь. Задача была действительно создать такой праздник гражданской лояльности, который должен был бы противостоять как раз таким этноксенофобным настроением. Но, как мы видим, это не получилось. Праздник сразу оккупировали именно этнические националисты. И сейчас, когда другие организации, там, скажем, сегодня Россия молодая, будет митинговать через... Они, когда пытаются перехватить инициативу националистов, получается, у них, они скорее в ослабленной форме, какой-то слегка смягченной, копируют всю ту же самую риторику. То есть получилось, что какой-то общегражданский национализм, если так можно выразить, который власть хотела бы предложить, не выходит пока.
Понятно, почему. Почему не выходит?
Ну, во-первых, это и вообще непросто, я думаю. А во-вторых, все-таки плохо этим занимаются. К чему это сводится? Ну, предложили праздник, да, ведь этим же заниматься как-то надо. А все ограничивается вот какими-то парадными мероприятиями время от времени, и все. То есть нету никакой систематической работы. Вот я знаю, что годами там обсуждалась новая какая-то программа того, что можно назвать этнополитикой государственной, как раз ориентированной на
формирования общегражданской идентичности. Ну, в силу там разных причин, эта программа никак не сформируется в правительстве. Уже который год идет тень. То есть, на самом деле, ничего толком не делается. Государство, оно, ну, там, вот, ну, сажает там каких-то взорвавшихся скинхедов, да, это, конечно, вот могут разогнать русский марш. Но это же все не влияет ни на что.
Это национальные процессы, медленные в исторической перспективе, так скажем, и всегда болезненные, особенно для стран с таким сильным тяжелым имперским синдромом, как Россия. Понятно, что это вот наследие, с которым надо что-то делать. В какую сторону движется пока вот российское общество с точки зрения своего понимания патриотизма? А вот эти националисты, они лишь символ или они действительно вектор расстоящего движения общества в этом направлении? Как вы считаете?
Они, безусловно, вектор. Они добились, ну не то чтобы прям буквально они добились, но не без их участия, скажем так. Сейчас мы видим ситуацию, когда любые практически общественные активисты, за исключением совсем уж таких настоящих либералов, рассуждают о политике, о социальных проблемах очень сильно в этнизированных категориях. И это, собственно, и есть этнический национализм. Это же не обязательно, чтобы прям там свастику налепить или еще что-нибудь такое. Но в целом, действительно, российское общество сейчас стремится себя как-то сконструировать как национальное государство, ну, понимая свою полиэтничность, а как можно сконструировать национальное государство, если оно полиэтническое? Только если у какого-то одного вот этноса, самого главного, будут какие-то там привилегии или социальный статус или еще что-то в этом роде. Формально это признать невозможно пока. Другого способа как-то не видно, как можно это устроить. Поэтому постепенно, вот так понемножку мы видим, как политический истеблишмент дрейфует в эту сторону. Я не знаю, как надолго эта тенденция, но я думаю, что на годы ближайшие, да.
Мнение директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, с которым беседовал Андрей Шарый. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Власти польских городов изобретают все новые способы борьбы с безбилетниками в общественном транспорте. Судя по периодическим сообщениям в местной прессе, борьба между работниками автотранспортных предприятий и недобросовестными пассажирами может превращаться в настоящие боевые столкновения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
«Предъявите билеты для контроля». Эту фразу слышал хотя бы несколько раз в жизни каждый поляк. Скольким же и сколько раз в такой момент было нечего предъявлять, вряд ли кто-то знает это точно, но зато с уверенностью можно сказать, что безбилетники были, есть и, наверное, будут, хоть и в меньших количествах.
Я
стараюсь иметь билет, нехорошо как-то, стыдно. Да и вообще это обман, а обман к хорошему не приведет. А у меня служебный проездной, я связан с общественным транспортом, играю в оркестре трамвайного депо.
Мой брат комбинует, а сам ее учекает вопрос.
Мой брат иногда не платит за проезд, это я точно знаю. Что делает, когда контролеры входят? Убегает. И получается как-то у него. Практически всегда. Раз не смог только, пришлось штраф платить.
Вем же ему еще заплатить.
В разных польских городах с безбилетниками борются разными методами. В Лодзе ввели один из самых высоких в стране штрафов за безбилетный проезд – около 110 долларов в пересчете на американскую валюту. В Вольштине имена зайцев предлагают вносить в общенациональный реестр должников, что делает невозможным, например, получение кредита в банке. В Катовицах пытаются приучить пассажиров входить только через передние двери и показывать водителю билет. А в Гажове местная транспортная фирма подает на злостных безбилетников в суд. Как бы то ни было, но основным оружием в борьбе с зайцами остаются контролеры, или на местном жаргоне канары. Работа, как признаются они сами, не из приятных. Неловко как-то себя чувствуешь. Не всегда можешь признаться, кем работаешь. Странно, с одной стороны, ведь ничего плохого мы не делаем. Это, я думаю, как с отношением к полиции. Все прекрасно знают, что без нее никуда, как-то недолюбливают. Вот и у нас так. Стыдно сказать даже знакомым, что контролером работаешь.
Своими знакомыми же есть контролером.
Говорит пан Мариуш, варшавский контролер. Во многих городах в общественном транспорте билеты проверяют не только штатные контролеры городских автотранспортных предприятий, но и сотрудники частных фирм, с которыми городские власти подписывают специальные контракты. Чем больше зайцев такая фирма оштрафует, тем больше заработает. При этом городские власти дополнительно платят фирме за услуги. Если такая фирма хорошо работает, эти расходы городской казны очень быстро окупаются. Например, после того, как в Гданьске в общественном транспорте стали работать частные контролеры, билетов начали покупать на 25% больше, а это 2-3 миллиона долларов в год дополнительно в бюджет города. Тем не менее, зайцы есть, и их немало. В том же Гданьске только за 3 месяца были оштрафованы около 35 тысяч пассажиров. Дело даже не в том, чтобы как можно больше зайцев выявить и оштрафовать. Наше начальство считает, и правильно, в общем-то, что главное, чтобы все пассажиры свыклись с этой мыслью и принимали как должное то, что проверить билеты могут всегда, в любое время суток и на любой линии. Говорит пан Вальдек, водитель автобуса из Варшавы. Он также соглашается с тем, что работа контролеров еще более трудная и неблагодарная, чем его, водителя. В салоне автобуса, которым управляет пан Вальдек, не однажды возникали конфликты с пассажирами, которые не хотели платить штраф, сдавали нервы и у контролеров. Так как примерно месяц назад случилось в одном из приморских городов. Двое контролеров чуть ли не избили женщину, ехавшую в трамвае без билета. Инцидент был записан на мобильный телефон одним из пассажиров и распространен в интернете. Да как вы можете так поступать? А если бы это ваша мама была? Скажите ему, чтобы не выкручивал мне руки. А что, мать твою, платить нужно. Да и вообще, это она на нас первая напала, за горло меня схватила. Вот следы. А вообще, предъявите, пожалуйста, удостоверение. Можно увидеть? Нет. Даже несмотря на вероятность настолько неприятной встречи с контролерами, существует целая масса пассажиров, которые принципиально никогда не платят за проезд, а потом, несмотря на серьезные последствия, не платят и штрафы. Рекордсмен здесь житель города Катовице некий Гжегаш, которого за 8 лет оштрафовали 60 раз. Пани Анне, продавщице из Варшавы, везет больше. Она тоже не платит за проезд, но не получает и штрафов. В ход идет личное обаяние, многочисленные легенды о больных родственниках, потерянной работе и так далее. Иногда контролерами подрабатывают студенты, впрыгивают в автобус с рюкзаками. Но тут уж раз плюнуть. Задрю такому мальчику голову так, что не захочет денег никаких. А вообще-то я в большинстве случаев еду одним и тем же автобусом и знаю многих контролеров, которые предпочитают эту линию в лицо. У польских, а точнее у познанских зайцев есть даже свой интернет-портал, где контролерам объявлена война не на жизнь, а на смерть. И публикуются обширные рекомендации, как их обвести вокруг пальца и не платить за проезд. После нескольких месяцев работы некоторые контролеры не выдерживают и им требуется помощь специалистов. Желающих работать контролерами по всей стране не так много. Стоит ли этому удивляться? Однако даже в такой ситуации власти города Гожу в Великопольске в объявлениях прием на работу контролеров добавляют. Контролеров инициативных, приятных и образованных.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом «Радио Свобода» Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа – националистические марши ультраправых в российских городах, естественно, выборы в Соединенных Штатах, а также поговорим о письме всемирно известных писателей в защиту коллеги Милана Кундеры и о том, как в Ватикане открылся и проходит очень представительный католическо-мусульманский форум. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Завтра вы можете положить конец той политике, которая ведет к расколу нации ради победы на выборах.
Он был неправ в течение всей кампании. Он говорил, что без предварительных условий сядет за один стол с диктатором.
Нынешние выборы в Сейм принесли успех литовским консерваторам.
Мы очень рады вашей победе на международной...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.